Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОС.
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня суббота, 28 июня 2014 года. В Москве 11 часов. Я так четко и сразу произношу эту дату, потому что сегодня кое-что происходит впервые. Да, бывают дни, когда некоторые события, важные события происходят впервые. Сегодня впервые на Радио ВОС трансляция учебного вебинара. На самом деле вебинар-то это уже второй из серии вебинаров, реализуемых Нижегородским центром Камерата. Вебинаров в рамках проекта по обучению незрячих и слабовидящих пользователей персональных компьютеров, а точнее по обучению преподавателей, которые, в свою очередь, уже работают с незрячими и слабовидящими пользователями. Но сегодня впервые Центр Камерата и Радио ВОС выступают в партнерстве для того, чтобы этот вебинар стал доступным и для нас с вами, для сотрудников и слушателей Радио ВОС. Ведущий вебинара сегодня Владимир Давыденков. Через несколько минут мы с вами его услышим. Я лишь скажу вот что. Ну, во-первых, со стороны Радио ВОС эту программу обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Олеся Синяк, и также наш бессменный контент-редактор Софи Бланш, потому что без Софи Бланш мы как без рук. Во-вторых, у нас здесь на Радио ВОС будет, скажем так, Радио ВОС бонус. Первый, ну, может быть, час 10, час 15. Вебинар будет идти на веб-платформе, которую предоставила компания Elite Group, а компании Elite Group ее предоставила компания Freedom Scientific, а компании Freedom Scientific ее предоставило сообщество Talking Communities. Ну, это такой большой и сложный вопрос. Короче говоря, все это будет на веб-платформе. А вот потом у вас будет возможность задать Владимиру Давыденкову вопросы, позвонив нам по телефону или по скайпу. Последние 20, 25, 30 минут, там как получится, у нас будет непосредственное общение с ведущим семинара Владимиром Давыденковым. Это такой, знаете, радиовоз-бонус к этому семинару. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, нас уже заждались, и пора передавать слово Нижнему Новгороду. Марина Рощина, хороший друг Радио ВОС и человек, который неоднократно бывал в нашем эфире. Марина, вам слово.
Добрый день всем и слушателям Радио ВОС, и тем, кто слушает нас на площадке. Мы начинаем наш второй вебинар. На самом деле Олег Валерьевич сделал за меня очень солидную часть работы, и наш сегодняшний ведущий в представлении не нуждается. Я хочу только сказать, что идея этих вебинаров и идея всего нашего проекта, который мы делаем, состояла в том, чтобы сформировать сообщество преподавателей, сообщество людей, которые хотят учить других работать с компьютером. И я думаю, что вот такое присоединение к нам в Радио ВОС будет очень сильно содействовать реализации этой цели. Не буду больше отрывать ваше внимание. Я думаю, что Владимир Давыденков значительно эффективнее будет способствовать реализации нашей цели в данном случае.
Здравствуйте. Сегодня мы договорились поговорить о том, как преподавать интернет. И, собственно говоря, этому мы посвятим весь вебинар. То есть это несколько, конечно, специфическая тема. Это не столько про интернет, сколько про то, как и чему мы учим, когда учим интернету. Значит, я преподаватель Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению в городе Санкт-Петербург. У нас проводятся курсы для незрячих людей самых разных возрастов и, в общем, самого разного уровня. То есть у нас нет каких-то вступительных серьезных экзаменов. Все желающие, более или менее, если они находятся в здравом уме и твердой памяти, могут на наши курсы поступить. Поэтому он рассчитан как бы на очень широкий диапазон людей. Ну, и, собственно, и по возрасту, и по знаниям. Я буду время от времени бросать какие-то ссылочки в чат. Я надеюсь, что слушатели Радио ВОС, я, конечно, буду как-то комментировать то, что я даю, да, и, ну, либо потом как-то мы эти ссылочки опубликуем, либо я буду просто давать названия и в поисковой системе это все можно будет найти. Вот, ну, начнем мы, собственно, опять же, поскольку это учеба, да, поскольку мы преподаем, то начнем мы с того, что я примерно опишу программу, учебную программу, по которой мы преподаем. Значит, я сразу должен сказать, что вся наша учебная программа рассчитана на 144 часа. Это примерно 2 месяца обучения. Но она, эта программа, включает в себя, конечно, все. То есть от каких-то начал работы, да, с клавиатурой там и все такое прочее. И, собственно, вот до интернета и через редактор и так далее и тому подобное. 144 часа – это, собственно говоря, ну, такой обычный размер учебной программы для программы дополнительного образования. И из этих 144 часов 54 учебных часа занимает, вот, собственно, программа учения интернета. Ну, давайте я, наверное, даже начну сейчас с того, что брошу в чат ссылочку на эту учебную программу. И все желающие, в общем, смогут ее скачать. Ну, то есть, точнее говоря, это не сама учебная программа, это выжимка из нее. Это такое, собственно, вот тот кусочек, который относится к интернету. Более того, это только учебно-тематический план и содержание этого кусочка. Но я должен предупредить, что это, в общем, черновик. И, соответственно, там не, это не финальный вид программы. Там по некоторым соображениям я не могу полностью опубликовать такую нормальную нашу программу. Но вот, тем не менее, преподавателям, я думаю, это даст возможность сориентироваться вот в темах, которые мы даем и как мы их даем. Сейчас я попробую все это проделать. Ну вот, сейчас мне нужно тут как-то научиться зажать эту кнопочку говорилки, потому что, значит, здесь написано, что это делается Alt-L, но вот это пока у меня не срабатывает. Ну-ка, сейчас посмотрим.
Когда Владимир сейчас выкладывает программу, а эта программа будет доступна также на сайте Радио ВОС, и в анонсе будет ссылка на материалы, прилагающиеся к вебинару. К сожалению, вы не получите сразу, но я думаю, что вот когда выложим в архив, сегодня к концу субботнего рабочего дня, у вас, наши слушатели, эта информация будет. Все, замолкаю, перестаю перебивать Владимира Дуденкова.
Да, значит, вот я дал, опубликовал ссылочку. Ну, я надеюсь, что слышно меня в вебинаре, потому что вроде я все сделал, что тут нужно, но вот не знаю, есть ли там обратная связь, слышно ли меня там. Значит, ну, с чего, собственно, начинается весь курс? Он начинается с введения, конечно, некоторых теоретических понятий. И все эти понятия, ну, люди, которые более-менее уже умеют этим пользоваться, конечно, все эти понятия знают. Это адрес, ссылка, гипертекст и, соответственно, веб-страница. Да? Ну, как эти понятия давать, это, конечно, достаточно специфически для каждого преподавателя. Но эти понятия, собственно, конечно, без них невозможно двигаться дальше. Да? Это то, что мы должны более-менее рассказать с самого начала. То есть, что означает адрес, что означает ссылка, что такое гипертекст, да? Что, в общем, это изобретение, оно не чисто техническое. Вот. Ну и что такое веб-страница? Да? То есть, опять же, что она из себя представляет? Здесь зависит все, конечно, опять же, от уровня людей, которых вы в данный момент обучаете. Если человек достаточно технически подготовлен, пусть даже и не в компьютерном смысле, да, но просто он умеет технически мыслить, да, то, в общем, ему можно даже и какие-то элементы HTML рассказать, то есть что такое теги, вот как этот текст размечается. Вот. Это, в общем, поспособствует лучшему пониманию, как это все функционирует. Вот. Ну, либо в общих чертах, опять же, просто объясняем, да, что это означает. Ну и, естественно, следующий этап, такой практический, это как по ссылкам, по адресам переходить. То есть, есть у нас адрес, вот мы понимаем теперь, что это такое. Вот, а, собственно, как сделать так, чтобы на этот адрес попасть. Разумеется, интернет мы преподаем не сначала, да, то есть люди, которые дошли до этого этапа, они уже умеют, ну, что называется, читать и писать, да, они умеют печатать текст, они умеют его редактировать в каком-то объеме, они умеют читать с помощью скринридера то, что у них происходит. Следующий этап – это, собственно, тоже такой очень важный этап практически. Это когда мы объясняем структуру веб-страницы. Это очень важный этап с какой точки зрения? Дело в том, что очень большую сложность в понимании, как работать с веб-страницей, представляет как раз вот эта линейность веб-страницы. Да? То, что для зрячих веб-страница разбита на какие-то области, зоны и визуально выделенные акценты какие-то, да, то есть зрячий может смотреть на страницу и более или менее видеть, на какие блоки она разделена. Вот справа одно, слева другое, сверху третье, снизу четвертое. Все это как бы для зрячего и сделано. Да? Для нас все это представляет одну огромную простынь, в которой мы как-то должны отыскать интересующую нас информацию. И, собственно говоря, для того, чтобы это делать эффективно, нужно опираться на понимание структуры веб-страницы. То есть, что веб-страница состоит все-таки для нас из различных элементов. Что я имею в виду? Это таблицы, списки, кнопки, да, вот какие-то элементы формы, заголовки, разумеется, и так далее и тому подобное. То есть вот эти все элементы, они образуют какую-то структуру. Да? Вот мы можем сказать, что на таком-то сайте вот сначала идет группа ссылок там из 10 штук, потом идет редактор, потом идет то-то, потом идет все-то. То есть как бы мы, разобрав эту структуру, можем найти потом, соответственно, нужную нам информацию. И, соответственно, очень важно, да, вот эту структуру правильно сразу подать, то есть рассказать ее таким образом, чтобы человек, ну, понял, на что ему опираться. Собственно говоря, это, конечно, часть очень практическая. То есть вообще преподавать, просто рассказывая об структуре сайта, ну, мы с вами понимаем, что это безнадежно, бессмысленно и неэффективно. Да? То есть, и, соответственно, очень важно демонстрировать это непосредственно, да? Рассказывать это на конкретных примерах, показывать. И показывать не в смысле, что это мы с вами сидим за компьютером, да, и, значит, ученики слушают, а в том смысле, что они делают, а мы с вами просто немножко подправляем и объясняем им, как это делать. Ну, безусловно, здесь не обойтись без клавиш быстрой навигации. Вот то, что в JAWS и, собственно, в NVDA, да, практически во всех скринридерах сейчас, это некие клавиши, которые позволяют по структуре, да, по элементам быстро передвигаться. При этом, ну, мы с вами, опять же, помним, да, что полезно знать, что к каждой клавише навигации, мало того, что можно ее шифтом нажать, да, и в обратную сторону по этой структуре пойти, но еще и можно нажать Ctrl-Insert и вот эту буковку и получить список этих элементов на веб-странице. Да. Ну, что это означает? То есть, условно говоря, страница, на которой мы уже один раз как-то побывали и посмотрели, из чего она состоит, да, более-менее представили, что вот есть у нее там какие-то списки в начале, кнопочка «Искать» где-то там после менюшки, да, потом какие-то фреймы, какие-то заголовочки. В общем, вот чего-то там вот такого разного на ней насыпано. И мы более-менее можем понять, что вот полезная для нас информация, она находится вот после третьего списка, восьмой таблицы, там, шестого заголовка. Да? Вот зная это, используя клавиши быстрой навигации, либо же вот эти вот списочки, да, которые Ctrl-Insert и клавиши быстрой навигации, мы можем быстро пропустить ненужную нам информацию, соответственно, быстро добраться до нужной нам информации. И очень еще удобно при этом использовать так называемый контекстный поиск. То есть это то, что в JAWS вызывается по Ctrl-F, а в NVDA по Insert Ctrl-F. Да? То есть это поиск по контексту, когда вы вбиваете что-то конкретное, дословно пишете, да, и ищете на веб-странице этот кусок текста. То есть, опять же, задача в чем? Чтобы на веб-странице найти интересующую нас информацию. Вот мы искали какой-нибудь рецепт пирога, но для того, чтобы до этого рецепта добраться, нам приходится перелопачивать кучу в начале вот этой бессмыслицы в виде ссылок на разделы, ссылок там на что-то еще, на рекламу, на поисковые всякие штуки и так далее и тому подобное. Вот все, чтобы это проскочить, мы можем просто нажать Ctrl-F или Ctrl-Insert-F, вписать название пирога, нажать Enter, и с большой долей вероятности мы сразу попадем куда-то на полезную уже нам информацию и, соответственно, от нее можем дальше плясать. Вот, собственно говоря, это основные элементы, с помощью которых мы ищем информацию на веб-странице. И вот как раз этот этап, он достаточно важный. То есть мы с вами понимаем, что это серьезная часть нашей работы в интернете. Это вот как раз на странице найти то, что нас интересует. И еще раз, при этом мы используем, значит, структуру либо контекстный поиск.
Вы слушаете повтор программы.
Дальше, разумеется, поисковые сервисы. Понятно, что хорошо что найти информацию на веб-странице, но неплохо бы еще найти саму веб-страницу. И, собственно говоря, это второй важный этап в обучении. И здесь, опять же, конечно, теоретическая часть – это рассказать, что такое вообще поисковые сервисы, что такое поисковые запросы, что такое поисковая выдача. Ну, лично я предпочитаю в обучении использовать Яндекс по нескольким соображениям. Ну, в основном, конечно, потому что он ищет, опираясь на русскоязычную морфологию, да, что называется. То есть он учитывает все особенности русского языка. Ну, Google в каком-то смысле, конечно, мало чем Яндекс уступает, но в конечном итоге это дело вкуса. То есть что именно преподавать, это большого значения не имеет. Да? Важно, чтобы это нравилось вам и вашим ученикам. Собственно говоря, теория более-менее звучит одинаково для всех поисковиков. То есть поисковый сервис Ну, опять же, мы знаем, как он работает, да, то есть бегают программки роботики, которые обходят все-все-все страницы, собирают все-все-все тексты и складывают в большую базу данных поисковой системы, из которой уже потом она выдает вам, соответственно, результат. Да? Это вот что означает поисковый сервис. То есть, ну, можно в каком смысле сказать, что, например, Яндекс хранит весь русскоязычный, не только русскоязычный интернет у себя на компьютерах. Да? Также делает и Google, и, в общем, все поисковые системы. Рассказывать ли это ученикам или не рассказывать, вот, кстати, тоже зависит, конечно, от того, насколько благодарны слушатели у вас. Да? То есть, конечно, вот подобного рода расширение, оно интересно, но исходим, конечно, мы из того, насколько у нас хватает на это времени. То есть, если ученик восприимчивый, если он склонен вот к такой техническим тонкостям, то порассказывать ему вот это все, это довольно интересно. Это дополнительно его мотивирует к занятиям. Да? Ему интересно вот покопаться в этих вот внутренностях. Значит, что такое поисковый запрос? Ну, более-менее тоже тут особой теории не разведешь. Да? Поисковый запрос как поисковый запрос. То есть что-то, что, соответственно, от того, зависит от того, как мы его составим, зависит выдача. Да? То есть, соответственно, то, что поисковая система нам покажет. Ну, а поисковая выдача тоже, опять же, кроме самого определения, может быть полезно рассказать, что она ранжируется, да, то есть выстраивается по определенной, по очереди, как бы, да, то есть по важности, по тому, как поисковая система считает, что вот, вот этот результат более подходящий, более интересен для вас. Да? Он ориентируется при этом на значимость веб-ресурса, из которого эта страница берется, и так далее. Да? Вот это тоже не безинтересно все рассказать, рассказывая, преподавая, обучая вот этой части курса. Значит, и здесь мы переходим к довольно тоже такой вкусной части курса, которая, опять же, с другой стороны, дается не всем. Это, собственно говоря, тонкости построения поискового запроса. Вот давайте я попробую опять в чатик бросить ссылочку на, значит, такой текст, который называется «Что такое поисковый... Что такое язык запросов?» «Что такое язык вопрос... запросов?» Это вот для слушателей Радио ВОС. Попробуйте в Яндексе напечатать «Что такое язык запросов?» Вы можете добавить еще слово «Яндекс», и вы попадете на эту страничку. Это, собственно говоря, кусочек хелпа, да, справки Яндекса. И с этой вот заглавной странички, что такое язык запросов, можно перейти на подразделы, где подробно рассказывается о тонкостях формирования поискового запроса. Это интересная тема, конечно, опять я повторю, для тех учеников, которые хорошо идут по теме, да, то есть это некая тема со звездочкой, то есть вот как мы в школе знаем, да, для вот дополнительно интересующихся. Но тема интересная, потому что, ну, мы знаем, что если мы напишем какой-то запрос в Яндексе, то что-то он нам покажет. Но от того, как мы это сделаем, в большой степени зависит качество результата. И если мы напишем это как-то вольно и как-то легко к этому отнесемся, да, то мы можем очень долго потом ковыряться в выдаче вот в той самой, да, то есть перебирать все эти страницы, и в итоге можем и не найти то, что хотели. А если же знать, как поисковый запрос формируется, то можно довольно интересные штуки с Яндексом проделывать. Вот я сейчас немножко поподробнее на этом остановлюсь. Во-первых, мы знаем, что если мы напишем запрос просто словами, вот просто как мы печатаем, то Яндекс, во-первых, будет искать эти слова во всех словоформах, да, то есть во всех склонениях, спряжениях и прочих падежах, да, то есть он не ищет дословно то, что мы написали. И кроме того, он подбирает синонимы к тем словам, которые мы в запросе употребили, и ищет в том числе по каким-то синонимам. И это бывает не всегда удобно, это бывает не всегда нужно. Бывает иногда, когда вы ищете там текст песни или какие-то конкретную статью, название которой вы знаете, и вам важен и порядок слов, и форма слов. Вот в этом случае запрос нужно взять в кавычки. И Яндекс тогда будет искать, собственно, точно то, что вы в кавычках написали, без каких-либо отклонений. Если при этом вот в этой цитате, которую вы взяли в кавычках, вы не знаете какого-то слова, забыли его, то вы можете указать звездочку поставить. И Яндекс умеет понять, что вот на месте этой звездочки должно быть какое-то слово. Он вам покажет результат, где будет точная ваша цитата, но вот с этим пропущенным словом, да, Яндекс, соответственно, найдет текст и покажет вам, что там за слово, собственно, найдет вот эту страничку, где это будет. Значит, далее. Есть такой полезный значок, end называется, да, это которая shift семерочка. Значит, он позволяет в запросе указать слова, которые должны быть встречены в одном предложении, как бы должны упоминаться в одном предложении. То есть бывает, опять же, так, что вам нужно найти что-то, какую-то фразу, какое-то сочетание слов, которое употребляется рядом, да, в одном предложении. Это не обязательно прям подряд, но в одном предложении. И вот в этом случае вы указываете эти слова через значок end. Тогда Яндекс воспринимает это как, что они должны стоять близко, они должны употребиться в одном предложении. Вот, соответственно, он покажет вам результат с учетом вот этого вашего дополнительного, так сказать, требования. Да? Два раза end, если вы поставите, то есть не один значок, а подряд два раза end, end. Это для Яндекса будет означать, что слова должны быть просто где-то на странице. Ну вот в этом тексте, на который я дал ссылочку, там, в общем, довольно качественно все это описывается. Там описывается и более широко, чем вот я рассказываю. Там даны примеры. Вот. И обязательно почитайте, обязательно это для себя, может, выпишите, потому что это действительно полезно и самим знать, и рассказывать, соответственно, учить наших учеников. Да? Минус или два значка тильды – это, собственно, исключение из запроса. Вот тоже бывает весьма полезно. Когда вы ищете какое-то устройство, какой-то прибор или что-то вы ищете такое, что часто встречается в магазинах. И, собственно, прежде чем вы доберетесь до какой-то полезной информации, вам придется перелистать огромное количество магазинов, которые будут, конечно, в начале всей выдачи. Вот для того, чтобы это исключить, как раз можно использовать минус перед словом. Он используется слитно, то есть прямо перед словом ставите значок минус. И если вы напишете, ну, я не знаю, скажем, ну, хорошо, Apple iPhone минус купить минус магазин, допустим, да, то вы пропустите большое количество магазинов. потому что слова «купить» и «магазин» будут как бы исключены из поиска. Яндекс отобразит вам те страницы, где этих слов не встречается. Вот так. Кроме, собственно, вместо минуса можно использовать двойной значок тильды. То есть прямо вот тильда-тильда. И через пробел тогда указывается слово, которого не должно быть на странице. Ну, то есть Apple iPhone, пробел тильда-тильда, пробел купить, пробел тильда-тильда, пробел магазин. Вот слова магазин и купить, опять же, будут словами, которые не должны встречаться на странице, которые вам показывает Яндекс. Значит, ну, собственно, одиночная тильда, она говорит Яндексу о том, что это слово не должно встретиться в предложении, а не во всем документе. То есть, когда вам нужно исключить слово не вообще, вот чтобы оно вообще не, на странице ни разу не попалось, а просто чтобы эти слова не встречались рядом. Ну, вот там в Яндексе есть очень интересный пример, это «Кузькина мать». Вот если вам нужно поискать человека с фамилией Кузькина, вот, то вам будет очень сложно это сделать, если вы не исключите из поиска слово «мать», по крайней мере, из того же предложения. Да? И, соответственно, вот для этого используется тильда. То есть это вы исключаете слово «мать» не вообще со страницы, да, а просто из одного предложения со словом Кузькина. Вот. Вертикальная черта, она позволяет указать синонимы слов, которые встречаются на странице. То есть это когда вы перечисляете, то есть, ну, тоже достаточно часто бывает, когда вам нужно что-то какую-то фразу найти, но там могут быть слова, ну, одинаковые, да, ну, то есть синонимы какие-то. Вот тогда вы используете вертикальную черту. То есть слова, которые перечисляете через вертикальную черту, через пробел, и в поисковой выдаче будут результаты, где хотя бы одно из этих слов встречается. Не все они, а хотя бы одно из перечисленных. Восклицательный знак перед словом используется для точной словоформы. То есть, для вот когда в том случае, когда вам нужно найти слово, ну вот не «окно», например, да, вот если вы напишете слово «окно», то Яндекс будет искать и «окном», и «окна», и «окну», и все такое прочее. Вот если вы поставите восклицательный знак перед этим словом, то Яндекс будет искать это слово вот только в этой словоформе. Он не будет показывать вам страницы, на которой будет написано слово «окном», например. Важно понимать, что все это можно использовать в одном поисковом запросе. Да? То есть это все, что я перечислил и чего я не перечислил, но есть в том текстике вот ссылочку, на которую я дал. Все это можно использовать одновременно. То есть вы можете использовать скобки для объединения, как бы это сказать, объединения группы, да, какое-то объединение. Ну, допустим, если вы хотите в скобках указать синонимы, допустим, а потом при этом исключить какие-то слова, там, купите магазин и там еще что-то, вот вы все это можете сделать в одном запросе и разбить вот такие группы скобками. Ну, вот такая интересная тема, она, опять же, я повторю, что, конечно, это не для каждого случая имеет смысл это давать, да, не всегда, но это важный элемент, и для хороших учеников это может очень серьезно добавить эффективности к их работе. Кроме этого, Яндекс умеет выполнять поисковые такие запросы, некоторые специфические. Ну, вот из таких самых любопытных, которые тоже интересно рассказывать и показывать ученикам, это, допустим, время, когда вы можете в Яндексе написать, ну, скажем, вот я в Санкт-Петербурге сейчас, да, я могу написать, допустим, время во Владивостоке. И Яндекс мне покажет время во Владивостоке, причем это будет как бы не вот в классической выдаче, вот эти заголовки, да, и... То есть там тоже что-то будет в выдаче. Но перед ней, перед результатами поиска будет, будут часики, в котором вы можете посмотреть, будет показано, сколько сейчас времени во Владивостоке, да, сколько нужно прибавить к вашему времени. И, собственно говоря, это касается не только времени в России, это касается практически всего мира. То есть можете написать там время в Пекине, я не знаю, в Сиэтле или там еще где угодно. Тоже достаточно удобно, если вам приходится звонить, допустим, в какие-то разные города. Перевод валюты. Причем вы можете написать, например, $250 в рублях. И Яндекс, опять же, перед классической вот этой выдачей покажет вам результат. Он покажет вам, сколько это будет в рублях по курсу на сегодняшний день, ну, или на вчерашний, да, или вот на действующий курс вот на сегодняшний день, да. Тоже достаточно удобно. При этом это касается, конечно, не только долларов. Это касается очень-очень многих валют. Вы можете написать иена, там, юань, и что вас, собственно, еще интересует, все там можно вот так попробовать. Вот. Ну и, конечно, погода. То есть классический тоже пример. Это когда вы пишете погода и, собственно, там вот погода Санкт-Петербург, и тут же, опять же, выше выдачи получаете прогнозик на ближайшие дни плюс текущее. Погода. Очень удобно и, опять же, очень приятно показывать, что вот это вот так вот действует в Яндексе. Да? То есть это как бы не чисто такая поисковая функция, да? Это такие дополнительные фишки Яндекса, дополнительные его возможности, но они очень полезны. Бывают. Значит, в этой связи я могу посоветовать еще один текстик. Он называется «10 простых фокусов с Яндексом». 10 написано цифрой. 10 простых фокусов с Яндексом. Ссылочку в чат я сейчас брошу. Значит,
уважаемые слушатели Радио ВОС, эти ссылки будут размещены на странице в архиве, на которой будет размещена и запись этого вебинара. Спасибо.
Да, и здесь вот, собственно говоря, описано и то, что я сказал, и то, что я не сказал, потому что там некоторые примеры довольно специфические. Они, ну, например, там подбор цветов. Цветов в смысле не цветов, а в смысле цвета, да. То, что нам, в общем, не часто нужно. Ну, еще какие-то примеры. Там полюбопытствуйте. Опять же, полезно это знать, и, в общем, это удобно этим пользоваться. Значит, вот это такой тоже интересный кусок. Вообще в процессе учебы полезно и важно находить вот какие-то такие вкусности и разбавлять вот обычное течение ваших занятий, разбавлять вот какими-то такими неожиданностями, да, неочевидностями. Это, опять же, это дает дополнительную мотивировку. То есть это интересно, это любопытно, это неочевидно, и люди с большим интересом на это реагируют. Конечно, опять я повторяю, что курсы рассчитаны на разных людей. Да, очень редко, когда нам с вами удается определить себе и подобрать группу один в один, да, и людей подобрать именно тех, которых мы хотим, вот, значит, гениальных изначально, талантливых и в техническом смысле очень восприимчивых, да, люди, конечно, бывают очень разными, они, безусловно, гениальны все, но все в своих областях, да, и к технической нашей вот этой информации все склонны по-разному, но если человек такую склонность имеет, если ему интересно в этом копаться, вот, то вот такие вещи очень полезно ему показывать. Вот. Ну, что делать, если человек технически не очень как бы восприимчив? Я думаю, опять же, мы с вами более-менее представляем. Да? Но в этом случае, конечно, мы должны играть на том, что мы ищем. То есть на тех примерах, которые мы даем, вот, собственно, для поиска в интернете. Да? То есть что искать? Вот, конечно, разные люди интересуются разными вещами, и очень полезно понять, чем человек интересуется, чем он живет, и дать ему возможность показать, что вот именно по его теме, по его интересам в интернете тоже огромное количество разной информации. Вот. Ну, возвращаясь, собственно, к тому, чему, собственно, дальше мы учим. Ну, я должен сказать, что вот эта последовательность тем, которые я перечислил уже и которые я дальше буду перечислять, она не дается вот именно в той последовательности, в которой я сейчас об этом говорю. То есть я иду, условно говоря, по тематическому такому плану, да, по учебно-тематическому плану. Он может отличаться от календарно-тематического плана. То есть вот последовательность этих тем можно варьировать. Да. Это зависит ну, и от логики. Здесь ведь логика у нас выстроена, она выстроена здесь по содержанию. Вот в том перечне тем, которые я даю, она выстроена больше по содержанию, а не методически. Вот. Вот календарно-тематический план, он, конечно, дает... То есть он выглядит, будет выглядеть немножко по-другому. Вы можете какие-то темы давать в другой последовательности, чем я перечисляю. Да? И, собственно, и мы их на курсах даем немножко в другой последовательности. Я просто рассказываю о содержании курса. Вот в чем, собственно, я вижу свою сейчас задачу. Да? То есть, в основном, показать, какие темы мы освещаем, на чем мы останавливаемся подробнее, на чем менее подробно, и какие могут быть интересные подводные грабли, по которым мы, значит, на своих курсах ходим. Дальше мы изучаем избранные. То есть, каким образом, собственно говоря, ту информацию, которую мы нашли, сохранить. То есть, как-то ее, ну, не сохранить, а хотя бы запомнить и получить ее в следующий раз.
Вы слушаете повтор программы.
Ну и, собственно говоря, кроме стандартного там добавления, удаления в избранного, да, в избранное, такое неочевидное, но очень полезная функция – это добавление ярлыка на рабочий стол. То есть добавление страницы на рабочий стол. Это делается через меню Internet Explorer, через меню «Файл», пункт «Отправить на рабочий стол». Вот. Это довольно полезная вещь. Она не всем так сходу известна. Полезна она, конечно, но вот для избранного-избранного. Да? То есть, конечно, просто в папке «Избранные» у нас с вами, наверное, сотни всяческих разнообразных ссылок. Мы можем их раскладывать по подпапкам и так далее и тому подобное. Но есть сайты, на которые мы ходим, ну, прям совсем часто. Какая-нибудь «Погода», вот, или там, я не знаю, teflacom.ru, разумеется, или radiovoz.ru. Вот это, конечно, такие сайты должны быть на рабочем столе. Вот, собственно говоря, вот это полезно, на мой взгляд, показывать. Ну и следующий этап – это сохранение информации. То есть то, что мы нашли, каким-то образом зафиксировать. И здесь тоже есть несколько способов, как это делать. И опять же, какие способы, все ли способы давать, и какие именно давать, опять же, исходим из уровня учащихся наших, да, то есть из уровня людей, которых мы обучаем, как они, вот, нужно ли им все эти пункты. Вообще говоря, бывает полезно рассказать про все способы сохранения информации, да, и уже вместе с учеником как бы понять, вот какой ему ближе, потому что они, в общем, результат дают более-менее один и тот же, да, но дело вкуса, что именно из этого использовать, и вот использовать повседневно, потому что мы их, наверное, с вами знаем тоже все, но пользуемся мы не всеми, да, пользуемся мы либо в разных случаях разными, либо вообще только одним, а про другие способы только слышали. Ну, первый способ сохранения информации со страницы – это, конечно, привычный наш копипейст, то, что называется. Да? То есть выделяем, копируем в буфер обмена, переходим в документ и вставляем из буфера обмена. Вот, собственно говоря, это способ первый. Способ второй – это меню «Файл сохранить как». Тоже всем нам известный, но опять же обращу ваше внимание, что там есть выбор типов файлов, которым сохранять, и бывает полезно сохранять в формате веб-архива с расширением MHT. Это такой формат, который позволяет все картинки, все какие-то дополнительные служебные файлики запаковать в один файл. И открывая вот этот один файл, вы, собственно, раскрываете страницу со всем, опять же, ее содержимым. Вот это бывает полезно, чем если вы просто сохраните в формате полный HTML, и у вас сохранится отдельно файл, отдельно папка. И, в общем, довольно как-то немножко некомфортно, неудобно рассказывать, что вот у вас здесь, значит, и файл, и папка, и все это вместе. Это все надо вместе переносить, и все это каким-то странным образом объединяется. Ну и третий способ – это открыть в Microsoft Word. Там тоже есть в меню «Файл» такой пунктик. Собственно говоря, тоже бывает интересно использовать этот способ. То есть открывается веб-страница, на которой вы находитесь, она открывается в Word. Ну и дальше вы уже с этим текстом делаете, соответственно, то, что Word вам позволит. Вот опять повторю, что вы можете использовать любой из этих трех способов. Ну и, может быть, даже лучше как-то обсудить с учениками, вот что им ближе. Хотя, опять же, мы понимаем, что тот же копипейст, он может использоваться, когда вам нужно сохранить какой-то фрагмент информации. Да, это чаще всего мы делаем. Ну, а уже сохранить как и вот этот открыть в Word, это в том случае, если нам обязательно нужно сохранить всю страницу, да еще и со всеми картинками, и со всеми файлами, там, стилями, которые в нее включены. Следующий этап – это сохранение файлов. Сохранение вот в том смысле, как скачивание, да, загрузка файла из интернета. Ну, собственно говоря, как-то дополнительно об этом рассказывать мне нет смысла, да, все мы понимаем, как это делается. Есть там свои особенности тоже, но мы более-менее, я думаю, все их представляем. В общем, загрузка, она и как бы загрузка, да. Использовать ли при этом сторонние загрузчики? Ну, я придерживаюсь концепции, что нужно использовать все-таки как можно меньше сторонних программ. То есть мы с вами можем использовать все, что угодно в своей работе. Но обременять ученика вот дополнительными программами, это, в общем, чревато. То есть, конечно, если вы ему все это установите, настроите и научите пользоваться, ну, слава богу. Но кто знает, может быть, через месяц после того, как он уйдет с ваших курсов, у него полетит компьютер, ему все переустановят и не установят эту вашу любимую программу, ну, вот условно говоря, закачки, да, и он не сможет скачивать из интернета. Поэтому Лично я стараюсь использовать только вот что называется нативные инструменты, то есть те инструменты, те программы, функции, приемы, которые встроены в операционную систему, которые есть везде и всюду, и которые не требуют дополнительных настроек, установок и прочих телодвижений. Вот, собственно говоря, это же относится и к настройкам операционной системы. Я предпочитаю не настраивать компьютер ученика и не обучать как бы его в специально особо созданных парниковых условиях. Да, это, конечно, бывает менее удобно. Да, конечно, там то тут не так прочитается, то там не так сделается, но это вещи, которые поправимы. Да, и гораздо сложнее человеку объяснить, что вот знаешь, вот я тебя учил этой программе, ну а теперь попробуй сам найди, где ее скачать, где ее установить, пусть кто-то тебе это сделает. Вот. Ну, это моя концепция, собственно говоря, конечно, есть и другие взгляды на это. Но что важно при вот, обучении темы загрузки из интернета? Конечно, важна тема безопасности. Очень важно объяснять, что не надо делать в интернете, что может привести к скачиванию каких-нибудь неприятностей. Да? То есть, ну, опять же, все мы понимаем, что имеется в виду. То есть, не нажимать ссылки просто потому, что вот это как раз то, что вам надо, вот вы нажали и скачали. То есть, все-таки проверять источники, понимать, откуда это берется. Вот это проверенный сейчас сайт, как бы кто-то его уже знает, кто-то вам его посоветовал, или вот вы просто набрали в Яндексе название программы, или набрали в Яндексе, там, я не знаю, конвертер из WAV в MP3, да, скачали и тут же его ставите. И вот это довольно опасное поведение. То есть нужно осознавать, что очень легко в этот момент вам подсунуть какую-нибудь зловредность. И, соответственно, либо проверить то, что вы скачали антивирусом, вот, ну, либо все-таки не скачивать, или, по крайней мере, ожидать того, что вот вы можете получить такие неприятности. Ну, вообще, тема безопасности, она, конечно, идет таким особой стороной. Здесь мы сталкиваемся вот еще дополнительно с тем, о чем я только что говорил. То есть, с одной стороны, безопасность и антивирусы, и фаерволы, и прочие все эти штуки нужно объяснять, и для чего они, как они, и что они. С другой стороны, не всегда к нам приходят люди, у которых это установлено на компьютере. Не всегда мы можем им это установить по разным причинам, и, соответственно, вот такая дилемма, она имеет место быть. То есть мы, конечно, обязательно должны рассказывать, что существует фишинг, да, в интернете, существуют вот такие всякие неприятности, и ну, как их решать, вот это тема такого отдельного большого разговора. Но основные неприятности, да, о чем мы можем говорить, это вот то, что опять же, я только что сказал, это скачивание из интернета каких-то программ, да, и очень внимательно, соответственно, относиться к этому. Фишинг – это когда под, так скажем, маскируясь под какой-то известный сервис, вам выдается такой зловредный сайт, да, который вот у него интерфейс один в один взят с, ну, я не знаю, с банка, Альфа-банка какого-нибудь там, да, или с чего-нибудь такого, чем вы пользуетесь, ну, или там с Яндекса, допустим, да, с Яндекс.Денег или еще вот с каких-то таких штук. Вот, но он при этом просто собирает ваши логины и пароли. То есть вы заходите туда, вписываете свои данные, они, значит, уходят злоумышленнику, а вас перебрасывает там страницу уже действующую, и как бы вы удивляетесь, что это такое происходит, но тем не менее ваши данные уже утекли, и вас, соответственно, легко после этого взломать. Вот как это обходить, в каком виде это может быть показано, как это может быть сделано, опять же, мы должны, конечно, объяснять. Да? То есть мы, опять же, знаем, что корректно выглядящая ссылка еще не, даже если она пришла в письме, а, точнее, особенно, если она пришла в письме, еще не повод по ней нажимать и заполнять какие-то данные, да, в форму веб-страницы. То есть, если вам пришло письмо от Яндекса, где написано, что вот у нас реорганизация, значит, раздела Яндекс.Деньги, и вам нужно зайти вот по этой ссылочке, залогиниться и нажать кнопочку «Пуск». Вот если вы смотрите на ссылку и видите, что она действительно вроде написана http://www.yandex.ru, ну или money.yandex.ru, это не означает, что она ведет вас на money.yandex.ru, да, потому что, ну, есть разные приемы и способы, как показать вам более-менее приличный адрес, а увести вас на адрес фальшивый. И, кроме того, бывают, конечно, более такие лобовые подставки. Это когда такой подложный и неприятный сайт маскируется под известный сервис, и называется он почти так же, просто с ошибкой на там, одну-две буквы, которые часто просто в опечатке. Когда вы печатаете быстро слово «Яндекс», допустим, вы можете делать какие-то типичные ошибки у «Андекс». Допустим, да, буква «Ю» там рядом с «Y». Вот вы уже у «Андекс» набрали и попадаете там на, соответственно, сайт, который выглядит как «Яндекс», но может, соответственно, проделывать с вами вот такие неприятности, которые я описывал. Собирать ваши логины и пароли. Ну, про сетевые атаки, про всякие ботнеты и вот такие всякие тоже специфические для интернета зловредности тоже можно порассказывать, но это вот, на, знаете, такое внеклассное чтение. Да? То есть это важно, как бы понимал, чтобы ваш ученик, чтобы понимал, что угрозы, которые могут исходить, да, от этой области, и более-менее, соответственно, понимал, что делать, что не делать, или что делать с очень большой осторожностью. Но, опять же, название антивирусов, фаерволов и прочих дополнительных программ, ну, что давать, что не давать, это дело, опять же, вкуса. Вот. Лично, опять же, я, допустим, не люблю ни Avast, ни Aviro. Это довольно, на мой взгляд, такие антивирусы, которые мало что дают, но довольно много с ними всяких неприятной возни, дополнительной вот этой всей. Вот. Но конечно, рассказывать об этом надо, показывать это надо, но что именно вы даете, это, в общем, конечно, дело хозяйское. Вот, значит, ну, собственно говоря, чисто интернетная часть на этом более-менее, наверное, заканчивается, начинаются всякие дополнительные, связанные с интернетом функции. Ну, в частности, это общение, да, это Skype и социальные сети. Опять же, какие именно социальные сети вы будете использовать, зависит от того, к чему склонен ученик и насколько он, как бы, Ну, что он больше любит, да, ВКонтакте он любит, Фейсбук он любит, там, условно говоря, любит, не, понятно, не, он еще не пользуется ими, да, но По крайней мере, он может быть склонен, там, условно говоря, если он английский язык хорошо знает, да, если он настроен вот так на весь мир, то, конечно, лучше Facebook. Если он настроен на какое-то такое общение отечественное, то, конечно, это в большей степени ВКонтакте. Вот. Ну, Skype. Skype тоже понятно. В каком объеме его давать и как, это тоже зависит от ученика. Вот, собственно говоря, форумы, чаты – это такие опциональные темы. Очень надо ориентироваться здесь просто вот на ученика. То есть ориентироваться на ученика. Конечно, он обязательно должен более-менее знать эти слова. Он должен знать слово «форум», он должен знать слово «чат». Вот. Но как этому учить, в каком объеме этому учить, пользоваться ли там, регистрироваться ли на форумах, читать ли форумы вот в таком большом объеме, и это, в общем, дело. Настройки веб-обозревателя – это, конечно, тоже тема короткая. Да? Эта тема, собственно говоря, наверное, нет смысла обучать вот прям всему вот этому диалогу, все вот как там настраивать все эти тонкости. Мы их сами как бы не используем, да, как правило, все-таки часто. Но, естественно, что настройка домашней своей страницы, включение-отключение анимации рисунков, ну, в общем, это такой минимальный набор. То, что имеет смысл рассказать. Собственно... Вот. Тема торрентов, и это отдельная тема. Значит, я лично стараюсь торренты давать, то есть преподавать, потому что они дают, конечно, большие возможности. Легальные эти возможности или нелегальные, это, конечно, опять же, это ваше дело. Да? То есть торрент сама по себе технология, она более чем легальна. Да? То есть она не имеет отношения, так сказать, к пиратству, к воровству и всему остальному. То есть в торрентах лежит достаточно много информации, которая вполне себе легальна. Да? И причем эту информацию сложно получить другими способами. Те же аудиокниги вполне легальные. Легальная их часть, она лежит в торрентах, и их можно скачивать, не нарушая ничьи авторские права. Это можно делать. Показывать ли при этом теневую сторону, конечно, воровство мы не приветствуем с вами, как правило. Вот. Торрент, между прочим, это не только скачивание, собственно, торрентов. Да? Технология торрент – это повод поговорить о том, что есть другой тип распространения информации, да? не такой вот клиент-серверный, как мы привыкли, да? Но вот то, что называется peer-to-peer, то есть соединение между компьютерами такое непосредственное. Конечно, опять, это та часть разговора, которую нужно давать аккуратно и, собственно говоря, конечно, не всем. То есть, вообще говоря, вот эта тема протоколов, все, как вот это функционирует, сеть интернет, я сторонник меньшего количества разговоров и большего количества практической работы. Поэтому если человек готов воспринимать вот подобную информацию, если ему интересно, то почему бы не рассказать? Но как обязательную тему я, допустим, это не рассматриваю никогда. То есть это вещи, которые, ну, такие плюшечки. Это когда мы уже все знаем про интернет, умеем им пользоваться. Вот тогда очень интересно полюбопытствовать, а как вот это, весь механизм этот работает. Ну, очень-очень любопытная, интересная тема – это подкасты. Конечно, не сказать, что в интернете огромное количество интереснейших подкастов. Да, это, в общем, в России как-то с подкастами не фонтан, к сожалению. Но, тем не менее, есть это технология, опять же. Да, и есть несколько образцов, которые вы можете показать. Это, собственно, для нас интересно. Да, это передачи, которые вот приходят к вам на компьютер, вы на них подписываетесь, это удобно, это как-то приятно, это имеет смысл показать, ну, а дальше человек уже, если на это настроен, он уже может там полазать по агрегаторам подкастов, да, по AirPod, по FM, уже как бы, это уже его вопрос, его выбора, его работы. Ну, вообще, тема подкастов и тема веб-каналов, она любопытная, она короткая. Я ее даю, если остается время вот после всех вот этих основных тем, да, очень полезно вот показать подкастик. Люди очень любят это все послушать, там как-то поскачивать. Ну, и интернет-радио, и интернет-телевидение, это тоже, конечно, темы, которые давать нужно. Потому что это то, чем люди живут. Да? Это наш быт. Это мы приходим и включаем. Это вот мы слушаем. Это обязательно нужно, на мой взгляд, давать. Каким образом? Ну, опять же, для интернет-радио я использую внешнюю программку, то есть отдельный клиент. Tapin Radio – это такая портабельная, да, переносимая программка, небольшая, удобная, достаточно простая. Вот. Ну, опять же, есть всякие варианты, да, то есть вы можете это давать, можете это не давать. Что касается дополнительных всяких таких фич, да, фишек в пользовании интернета. Ну, вот в последних Джозах, как мы знаем, появилась функция гибкий веб, да, как она точно называется, там гибкая веб-страница или что-то в этом духе, гибкие веб-настройки. Это когда вы можете указать, и Джоз будет как бы вырезать из страницы, ну, условно говоря, ненужные ее части. Ну, на мой взгляд, это функция не ежедневного употребления такого. То есть, это функция не безинтересная, но вряд ли вы будете каждый сайт свой вот так вот настраивать. То есть, это все-таки такая дополнительная вот возня, да, дополнительный такой процесс. Но это бывает полезным. И, соответственно, если мы все с вами прошли, все замечательно, мы всем пользуемся, то ну, почему бы не показать вот эти гибкие веб-настройки. Это, опять же, в общем, довольно интересно. Занимательная такая темка. Вот. Ну и вообще вот эти дополнительные такие интересности в Джозе, ориентиры на веб-странице, ну, вот это которые вот Ctrl Windows K, да, они вызываются, и, ну, опять же, мы представляем, как с ними работать, но тоже это не то, без чего нельзя пользоваться интернетом, да, но это темы, которые вот интересны людям, которые все прошли и все поняли. Вот, почта, разумеется, идет отдельной большой темой, она... Опять же, вот я ее употребляю более-менее в конце разговора, да, но вообще говоря, она, конечно, дается не в конце, потому что почту нужно использовать там и при регистрации, и все такое прочее. Лично я, опять же, если мы берем широко, да, то почту я даю и показывая веб-интерфейс, то есть показывая, как выглядит ящик вот через веб-интерфейс. Ну, во-первых, чтобы человек просто имел представление, что вот есть такой вариант, да, использования ящика. И, ну, для тех, кто за это цепляется, кому важно, например, использовать ящик там везде и всюду, это бывает полезно. Но это такое короткое, как бы, короткое время мы на это тратим. И, конечно, дальше переходим к почтовому клиенту. И в нашем случае почтовый клиент – это Windows Live, почта Windows Live. Windows Live. И, ну, есть на Тифлокомпе очень неплохая статья Юрия Левичева, Юрия Евгеньевича, это мой коллега, который, собственно, вот мы вместе преподаем этот курс. Там достаточно подробно и неплохо описаны все горячие клавиши и как всем этим пользоваться. Ну, собственно говоря, более или менее на этом и все. То есть, конечно, почта. Ну, почта есть почта. Тут сложно что-то придумать. Создание ящика, создание письма, ответ на письмо. Конечно, мне кажется важным рассказывать вот про цитирование. То есть, как красивее цитировать, да, как все-таки, ну, вот, как вести себя в интернете. Да, что есть разные способы это делать. И нужно ориентироваться на то, как бы, где вы, что вы, кому вы пишете. Вот. Естественно, адресная книга. Это все нам понятно. Собственно, рассказывать здесь не о чем. Да? Все мы это делаем. Ну и, конечно, про рассылки. Я люблю поговорить. Как же так? Тут не обойдешь эту тему. Потому что, ну, собственно говоря, рассылки... сейчас, наверное, такой самый, ну, не знаю, может, это с моей колокольни, мне кажется, но это самый распространенный способ общения незрячих вот, как бы, сообществ в интернете. Да? Это вот все-таки рассылки. Как мы знаем, это происходит по разным причинам. Но, тем не менее, опять же, обойти эту тему довольно сложно, и тем более, если вы хотите, чтобы ученик имел возможность дальше развиваться. Ну, собственно говоря, это более-менее все, о чем я хотел рассказать. Это, еще раз повторю, что это, в общем, было содержание более-менее нашей учебной программы. Ну, какие приемы, как вы используете, какие примеры вы даете сайтов там и всего прочего, это, конечно, очень-очень специфическая тема, на нее нужно... Конечно, не такой вот монолог, как у нас сейчас это происходит, а, в общем, некий диалог, да, составлять. То есть, вот кто как это делает, почему это делает, где это удобнее. То есть, это, конечно, такой отдельный большой разговор. Ну, собственно, на этом, наверное, и все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир. Мы передаем слово Марине Рощиной. Марина, добрый день, вы нас слышите? Марины Рощиной, к сожалению, нет. Если появитесь, пожалуйста, входите в эту программу. Мы выведем вас в эфир. Ну что же, большое спасибо. Это была первая, ну, такая содержательная часть вебинара. Я не знаю, что происходит сейчас на площадке. Я знаю, что будет здесь, на Радио ВОС. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. После этого у вас, дорогие друзья, будет возможность позвонить в эфир по скайпу radio.vos или телефону 8-499-943-3601. С нами на связи будет Владимир Давыденков, и он согласился, любезно согласился ответить на наши вопросы, выслушать замечания, комментарии. И у нас к вам, друзья, тоже есть вопрос. Вопрос вот каков. Какие сайты вы сами используете в обучении незрячих пользователей интернета? Если вы преподаете, если вы обучаете, какие сайты, какие конкретные ресурсы вы используете для обучения незрячих пользователей интернета?
Вы слушаете повтор программы.
Ну что же, это Радио ВОС. В Москве 12 часов. 12 часов 22 минуты. У нас есть буквально 20 минут для того, чтобы беседовать с Владимиром Давыденковым. Владимир, вы нас слышите?
Да.
Добрый день еще раз.
Еще раз добрый день.
И у вас, дорогие слушатели, есть буквально 20 минут, чтобы высказаться, задать вопросы Владимиру по семинару, по вебинару, который прошел. Телефон наш 8-499-943-3601. Звоните, не стесняйтесь. И skype-radio.voz. Вы можете задать вопросы и также ответить на наш вопрос. А вопрос формулируется следующим образом. В конце вебинара Владимир говорил о том, что вот какие ресурсы использовать, какие ресурсы показывать, вот это наполнение контентом, это дело преподавателя. Какие ресурсы показываете начинающим пользователям интернета вы? Как вы, друзья мои, решаете этот вопрос, который поставил в конце вебинара Владимир Давыденков? Ваши вопросы и ваши ответы, все это по телефону, по скайпу. Мы ждем и с удовольствием примем и послушаем. Ну, а пока от вас вопросов нет, вопросы будут от меня. Владимир, во-первых, вам спасибо большое.
Спасибо, да.
Действительно было интересно, было содержательно. Ну вот скажите мне, пожалуйста, как вы состыковываете два понятия? С одной стороны, необходимость раскрытия каких-то тем в программе вебинара, с другой стороны, пожелания пользователей. Например, пришел человек и говорит, а вот я хочу читать журналы по моей профессиональной деятельности, по тому предмету, которым я раньше занимался. И вы понимаете, что такие журналы есть, но, во-первых, это сложный сайт, во-вторых, да, он требует регистрации, а в-третьих, это PDF, и в-четвертых, это PDF еще и нечитаемый.
Да, очень хороший вопрос. Очень часто встречаются такие проблемы, и поэтому мне легко на этот вопрос ответить. Значит, к счастью, у нас небольшие группы, вот конкретно на наших курсах, да, и, соответственно, это дает мне возможность ориентироваться на ученика вот в большой степени, да. Меня не обязывает группа идти вот по каким-то конкретным маршрутам, поэтому я всегда стараюсь следовать пожеланиям ученика, то есть я исхожу из того, что я учу его не тому, что мне надо, а тому, что ему нужно будет использовать и в ближайшее время, и в дальнейшем будущем. Поэтому если он хочет, чтобы я научил его читать какой-то ему интересный журнал, у меня вот буквально сейчас есть такой ученик, который вот всю свою жизнь был приличным ученым, и сейчас вот он потерял зрение, ему очень много лет, но он хочет читать вот, как это, American Science, по-моему, или какой-то такой есть журнал, точно вот сейчас я
назову. American Scientist, да, конечно.
Да-да-да.
Очень приличный журнал.
Вот, и вот он меня как раз мучил. Более того, там же вот вопрос, соответственно, с английским языком, да, и как переключать синтезаторы речи, и все вот это дело, и это, соответственно, и форматы, и прочее. Но мы вот довольно много посвятили времени именно этому. Конечно, мы какие-то темы при этом опустили, но я исхожу из того, что вот я даю ему то, чем он будет пользоваться. И не важно, что я не дал ему то, что я считаю, может быть, ему когда-нибудь пригодится. Ну, когда пригодится, когда он захочет, ну, он просто придет к нам на курсе еще раз, да, или где-то уже сможет эту информацию дополнительно получить. Но сейчас важно ему, ведь это еще вопрос мотивации, потому что если я буду долбить ему те темы, которые надо мне, то, в общем, он довольно ему грустно будет ходить ко мне на занятия, да. А если я буду давать ему то, что интересно ему, то это гарантированно даст его интерес. Да? Он будет ко мне приходить и приходить, и мы будем отлично учиться. Это очень важно.
Вопрос, связанный с тем, о чем вы только что говорили. Сколько человек в группе у вас обычно бывает? Какой состав группы, какое число учащихся вы считаете оптимальным? И вот вы сами ведете или с вами бывает помощник?
Значит, у нас формально, так скажем, вот и в программе прописано, у нас может быть и индивидуальная работа, и группа, ну, вплоть до 4 человек, помощников нет, то есть один преподаватель ведет занятия. Лично я категорически сторонник индивидуальных занятий. То есть я даже, если у меня небольшая группа, то я стараюсь вот за счет того большого времени, которое мне дается на группу, я стараюсь его разделить. И лучше, ну там, условно говоря, вот, условно говоря, если у меня 60 часов на группу, то я, может быть, лучше индивидуально позанимаюсь 20 часов с каждым, да, или там по 15 часов с каждым, а 15 на группу, потому что я повторяю мысль, которую вот говорил на вебинаре, что я сторонник практической работы. Я очень редко, когда, знаете, как мы любим преподавателей, это очень удобно и очень приятно развалиться в креслице, значит, откинуться и долго и с интересом рассказывать про что-то. Это требует от нас очень мало ресурсов, понимаете? Это как бы, ну, это большое удовольствие. Время быстро проходит, но ученик уходит в этом случае, конечно, практически с нулем. То есть в лучшем случае мы у него оставим впечатление чего-то такого большого, хорошего и приятного, о чем он, значит, послушал. Никаких умений он, конечно, при этом не получит. Никаких знаний, вот, никаких навыков. Вот, поэтому я стараюсь большее время тратить на практическую работу. То есть у меня работает за компьютером ученик, а я стою у него за спиной или сижу у него за спиной и просто его как бы подправляю, корректирую, но основная работа – это его. И в этом случае, конечно, индивидуально работать гораздо эффективнее, потому что мы вот в том числе делаем то, что он хочет. Мы в том числе, как бы я полностью контролирую, что у него происходит. Я как бы все время рядом с ним. В группе это делать сложнее. Можно, но сложнее. Поэтому, если есть возможность, я стараюсь индивидуально работать. Это, к сожалению, насколько вот я знаю, это у нас очень привилегированные условия. То есть вообще учителя у нас в России, преподаватели вот таких курсов, редко находятся вот в таких вольготных как бы условиях. Как правило, это все-таки группа, и вплоть там до 6-8 человек. Ну, это сложно. Я честно скажу, это гораздо сложнее. И, конечно, я подозреваю, что эффективность подобных курсов, она снижается. Это вот тема, конечно, для руководителей, да, кто организует эти курсы, для организаторов этих курсов. Если есть возможность работать, надо индивидуально. Пусть это будет там меньше времени, но это будет эффективнее.
Я напоминаю нашим слушателям о том, что мы принимаем звонки по скайпу radio.voz или телефону 8-499-943-3601. Ну, а я пока не звоните вы, просто заполняю время и задаю вопросы Владимиру. Вопросы, которые мне интересны. Вдруг вам интересно что-то другое. Но если это так, ну, просто позвоните и скажите об этом. А я пока задам еще один вопрос. Владимир, ну вот, а с чем должны прийти слушатели на ваш курс? То есть, какие навыки, какие умения от них уже требуются? То есть, я понимаю, что это вопрос использования клавиатуры, да, в любом случае клавиатуру он должен уже знать. Что еще? Вот может человек сразу с нуля или почти с нуля сказать, я хочу осваивать компьютер, и начать я хочу именно с интернета?
У нас нет таких серьезных требований к изначальному вот знанию человека, да, у нас есть, конечно, некоторые технические требования. То есть у человека обязательно должен быть компьютер, и обязательно на нем должен быть установлен скринридер. Это вот, несмотря на то, что это такой смешной ответ, это происходит далеко не всегда. Вот, и более того, опять же, организаторы курсов, руководители, они часто пытаются преподавателей как бы, ну, немножко склонить вот к тому, что, ну, ладно, у него сейчас нет компьютера, но вы начните. Ну,
да,
вот
потом будет.
Да, 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 да. Вот, конечно, это плохой путь. То есть нужно добиваться, чтобы человек все-таки имел компьютер, имел скринридер. Если ему нужно просто провести какое-то ознакомительное занятие, это отдельное тема, да, но если он приходит на курс, у него должен быть рабочая машина, на которой он будет работать. Потому что, опять же, вот мой девиз – это то, что мы на курсах, в общем, там, условно говоря, не учимся. Учится человек дома, И на курсах он получает знания вот в том объеме и в той степени, чтобы ему вот как-то быстренько-быстренько прибежать домой, пока он все это не забыл, пока у него это записано, значит, на диктофоне, и он это все еще как-то держит в голове, и сесть за компьютер и работать. И это, в общем, вот время, потраченное на компьютер, оно прямо пропорционально скорости обучения, да, вот так скажем. То есть сколько вот человек просидел за компьютером, так быстро он и научится им пользоваться. Вот, поэтому это очень важно. То есть у человека должен быть компьютер, должен быть JOS. Уровень его знаний, ну вот опять же, в нашем конкретном случае, да, мы, ну дело в том, что в нашем центре еще есть элементарный курс реабилитации, на котором, в свою очередь, есть курс такого самого-самого начального изучения компьютера, где вот люди за него садятся, и их там обучают клавиатуре, вот десятипальцевому методу. Поэтому на наших конкретно курсах, да, у нас есть такое требование, что человек должен знать клавиатуру. В принципе, это не обязательно. То есть множество курсов берут людей совсем не умеющих пользоваться, в том числе не знающих клавиатуру, но это, в общем, одна из функций курсов — научить его пользоваться и клавиатурой. Вот у нас это немножко не так. Ну, а, соответственно, как уже я тоже говорил, возраст и еще какие-то такие вещи, они значения не имеют. Вот то, что он придет и скажет, я хочу сразу интернет, это, конечно, отдельная большая тема. Если он ничего не знает, вот пришел человек, который первый раз видит компьютер и говорит, я хочу интернет. Конечно, вряд ли у него получится нас, значит, склонить вот к тому, чтобы мы сразу его начали учить интернету. Все-таки мы в этом случае будем как-то настаивать на том, что сначала все-таки нужно какие-то азы получить, нужно текстик. Ну, вот опять же, то, что я называю научиться читать и писать. Да? Нужно текстик научиться какой-то набивать и немножко его редактировать. И нужно хотя бы документ читать и находить в нем нужные там слова, фразы и что-то, уже потом интернет. Потому что навыки вот, работы в интернете, они ведь опираются вот на то, как читать эту веб-страницу, как заполнять эти веб-формы. Ведь не напишешь поисковый запрос, не умея редактировать, да, не умея печатать. Это же невозможно. Да. Поэтому, соответственно, в таких случаях, ну да, мы можем пойти навстречу, если человек, ну действительно, вот он так вот у него устроена его жизнь, что он меньше пишет, больше читает, да, то, конечно, наверное, мы, там, условно говоря, за счет некоторых тем из раздела Microsoft Word поучим его дополнительным каким-то интересностям в интернете. Вот такая гибкость, она, в общем, возможна.
Вы слушаете повтор программы.
Марина Рощина вышла с нами на связь по скайпу. Марина, добрый день.
Я очень рада, что я опять с вами. Первое, что хочу сказать, поблагодарить Владимира за интересный и содержательный рассказ. Второе, хочу сказать спасибо Радио ВОС за то, что наша аудитория за счет слушателей Радио ВОС очень серьезно увеличилась. А еще за то, что вот Олегу Валерьевичу ему как-то удалось в своем вопросе как раз угадать тему, которая, ну, наиболее интересовала людей, когда мы сделали анонс по этому семинару. То есть с чего, собственно, начать, с каких сайтов начать, и каким образом учить людей, ну, вот этим вот азам, перемещению по странице и так далее. Я сама лично очень люблю вначале использовать сайт Тифлокомп. Но при этом я обычно, ну, честно говорю ученикам, что вот этот сайт, который сделан, по сути, незрячим, для незрячих. И поэтому вот здесь вот есть масса удобств, которых, к сожалению, на других сайтах вы не увидите.
Ну да, это совершенно точно. Кстати, я думаю, что, не знаю, Владимир, у вас возникали идеи сделать Тифлокомп как-то посложнее, понавороченнее?
Вы знаете, очень давно есть идея или такая мысль, что вообще говоря, нужно сделать какой-то такой отдельный разделчик, вот то, что называется веб-тренажер, да, то есть с элементами всеми вот этими и как-то последовательно перелистывая, значит, страницы, проходить, но вот как-то это все нам нужно реализовывать, и как-то нет на это особых ресурсов, желаний и возможностей, но в принципе, конечно, это было бы удобно.
Вообще, это было бы очень здорово, мне кажется.
Да, да. Но то, что вот у меня есть сказать по теме, вот какие ресурсы использовать, обращайте еще внимание на ваши, условно говоря, местные ресурсы. Потому что очень полезно и интересно бывает... Но опять же, да, вот Марина Анатольевна сказала про начало, да, вот когда вот только-только мы это все открываем. Да, тогда, конечно, вот сайты специфичные, специально для нас сделанные, это то, что нужно. Но вообще говоря, используйте сайты ваших городов и какие-то вот... Сейчас ведь очень много услуг и возможностей, да, которые предоставляют вот муниципальные какие-то власти. Вот в Санкт-Петербурге, наверное, я например, люблю использовать сайт заказа социального такси. Вот у нас есть замечательная такая штука, социальное такси, она в Петербурге, по-моему, уникальная, совершенно действующая и очень хорошая система. И заказывать социальное такси можно на сайте. И, конечно, очень-очень полезно и интересно это показывать, и учить человека пользоваться веб-формами, заполняя вот этот заказ социального такси. И я уверен, что, в общем, в каждых городах, да, наверное, мы все сталкивались с вопросом, а как мне там записаться на прием к врачу. Да? Ведь это сейчас тоже реальность, и она как бы... вот конечно. Ищите эти ресурсы в ваших местных городах, как бы, вот, на местах, что называется, да, у вас, вот, в районе, в городе. Вот. А, ну, да. А федеральные такие, ну, в смысле, федеральные, глобальные такие сайты, вот как Тифлокомп, они... Ну, они нам известны, да, и я так думаю, что, конечно, все мы их используем так или иначе, и да.
Спасибо, да. Спасибо, Марина.
Здесь вот сложность в том, да, в поиске ресурсов местных состоит, что вот, например, у нас, к сожалению, в Нижнем Новгороде доступность вот этих вот местных ресурсов, она вызывает, видимо, значительно больше вопросов, чем доступность ресурсов в Санкт-Петербурге, им повезло существенно больше. Потому что, ну, в общем...
Понятно.
Здесь, да.
То это
без комментариев, что называется. Да. И с удовольствием мы бы на них учили, действительно. Хочется человеку сразу дать в руки какой-то практически полезный инструмент и как мотивацию к продолжению занятий. Но вот очень часто это бывает непросто.
Большое спасибо, Марина. У нас еще есть один слушатель на очереди. Мы постараемся дозвониться до Вячеслава буквально за полторы минуты, которые у нас остались. Я прошу звукорежиссеров это сделать. Пока, или Нину редактора это сделать. Пока дозваниваемся очень коротко. Владимир, а насколько вы поощряете использование остаточного зрения? Вот у вас в группе человек, который говорит, а я не хочу этих горячих клавиш, я вот сейчас носом потыкаюсь в экран и найду.
Сложнющий тоже вопрос, конечно. Когда я был молод и радикален, я, конечно, с этим боролся. Но вот, конечно, получив какой-то опыт, понимаете, весь вопрос в том, что человека тяжело и сложно менять его привычки. И вопрос в том, надо ли это делать. Вот задача ли это наших курсов менять привычки человека. Ведь у нас учатся взрослые люди. Важно им объяснить, что ну хорошо, ну вот да, ты смотришь на экран, сейчас ты имеешь такую счастливую возможность. Но как бы пойми, что вот пока я имею возможность тебя научить, ну помучайся. Ну вот сейчас вот давай, вот давай я тебя научу, как это делать без зрения. Через две недельки ты как бы смотри, да, вот если какая-то у тебя ситуация, ну ты подсмотри. Но вот я стараюсь подходить с этого края. То есть я говорю о том, что у вас сейчас есть возможность научиться это делать без зрения. Вот при мне, я вам помогу, я как бы вам подсказываю, да, и вернуть это зрение вы можете в любой момент, да, включили монитор, так сказать, открыли глаза и вот, пользуйтесь.
Вячеслав Царегородцев у нас на связи, осталось буквально две минуты. Вячеслав.
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, я приветствую Владимира, очень большое спасибо ему за интересный рассказ. Сам я занимаюсь также преподаванием, обучаю людей работать на компьютере. Вот. Вопрос, собственно, в следующем. Я так понимаю, что, ну, подходя к изучению интернета, еще необходимо и английскую раскладку как-то изучать, латинскую. Вот. Второй момент. Фиксация, правильно ли я понял, что фиксируется информация на диктофон. Вот. Потому что, скажем, на предыдущем вебинаре у нас был интересный опыт. Дмитрий Бахров рассказывал, что он записывает свои занятия, и, ну, как бы люди таким образом могут, ну, повторять, что ли, занятия. Вот.
Вячеслав, и, спасибо. Третий вопрос. Уже не надо, у нас не останется времени. Владимир.
Да, значит, латинскую клавиатуру мы даем ровно в том объеме, чтобы человек знал, где какая буковка. Конечно, никаких там десятипальцевых методов быстрого набора и прочего мы не требуем. Просто вот буква «Т» здесь и буква «Ю» здесь. Что касается записи, да, это диктофон, ну, это, на мой взгляд, самое удобное средство для записи обучения. У нас, конечно, опять же, каждый использует свой, либо мы выдаем на время курса, именно потому, что курс индивидуален, как правило, он очень завязан на потребности конкретного человека. И просто вот что-то надиктовать, какие-то материалы я могу, конечно, но это не всегда это помогает.
Ну, Владимир, спасибо вам большое. Спасибо. К сожалению, мы должны заканчивать. Нижегородский центр Камерата, Радио ВОС, Владимир Давыденков представляли этот вебинар. В студии Радио ВОС для вас работали звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и ведущий Олег Шевкун. Всего доброго. Пока.
Материал записан в 2014 году.